Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый современный военный историк Константин Залесский, который почтил нас своим присутствием, чтобы рассказать нам о судьбе и подвигах замечательного генерала, легенды белого дела Сергея Леонидовича Маркова.
Вот, и в 17-м году карьера Маркова развивалась так же хаотично, как она развивалась во время Первой мировой. То есть, то его Горбатовский послал спасать какой-то корпус от восстания. Потому что там просто бунт солдатский начался. Марков туда приехал, и его собирались уже убивать. Потому как...
Но генерал...
Ну, генерал приехал, если штабу приехал. А там как раз в это время офицеров всех арестовали. Вот, в дивизии всех. И Марков вышел, обозвал всех, естественно, сволочью. Вот. И, значит, потребовал, чтобы офицеров освободили. И его собрались убивать солдаты. Тогда еще Марков сказал, ну, а кто здесь есть кто... Вот был бы здесь кто-нибудь из моих подчиненных по 13-му полку. И вдруг он сказал, я служил в 13-м. Говорит, ну, выйди, сюда. А теперь давай кали меня штыком, пусть меня убьет мой солдат. Все обалдели, тут такой генерал, отдали офицеров, и все успокоилось. Вот. То есть он был вот человек, который...
Такой удалец, резвец.
Да-да, именно так. Правда, скажем так, удалец-резвец, это было... Характер у него был достаточно тяжелый, и... Для других он был не самый приятный, так в общем и целом, например, сам Марков считал, что он виновен в смерти генерала Бенискула.
Как это?
Генерал Бенискул в одном из корпусов 10-й армии солдаты прогнали комкора, и на его место солдаты фактически назначили командира дивизии генерала Бенискула. Генерал Бенискул принял командование корпуса. А Марков ему высказал все, что он думает о человеке, который принял командование корпусом.
В таких условиях.
Бенискул застрелился.
Ну что ж, Марков хотя бы осознавал свою вину.
Марков потребовал отдать себя под суд. Вот. Но его не отдали, естественно.
Не добился, да.
Вот.
Может быть, плохо просил?
Может быть, да. Потом Маркова назначили командиром дивизии 10-й пехотной, но это проходной случай. Это как раз, когда Гучков гнал всех генералов, там шли перестановки, там вот такие вот, постоянные перестановки.
Это ненадолго.
Абсолютно, там меньше месяца.
Ну, дорогие радиослушатели, вы представьте себе, что вы оказались посреди осеннего леса на холоде, и в этот момент начинает дуть страшный пронизывающий ветер, с вас сдувает шапку, пальто вас сбивает с ног. Вы отлично понимаете, что происходило в русской армии в 1917 году. Вот Марков оказался в этой ситуации, поэтому некоторые свои должности он пролетел, несомый осенним ветром.
И вот здесь, продолжая вашу метафору, можно сказать, что вот в этот момент этот шквальный ветер прибил генерала Маркова намертво к генералу Антону Деникину, с которым он был хорошо знаком по службе в 4-й стрелковой бригаде. И вот здесь назначают генерала Деникина начальником штаба Верховного главнокомандующего. И генерал Деникин вызывает своего бывшего штаба и назначает его вторым генерал-квартирмейстером.
Ну, то есть, дает ему очень высокую должность.
Очень высокую должность, но должность высокая, она, когда мы смотрим вот это, на это сверху нашего времени. На самом деле, она очень неудобная и плохая, потому что главнокомандующим числится генерал Алексеев, который мягкий человек, приятный в общении, все хорошо, но у него есть одна... Очень отрицательная черта. Генерал Алексеев всегда все делает сам. Он никогда никому ничего не доверяет. То есть все остальные — это только исполнители его поручений. Соответственно, через какое-то время Деникин вместе с Марковым и еще с генералом Юзефовичем, первым генквартом, начинают тихо бунтовать. Вот. И так они бунтуют до тех пор, пока Алексеева в конце концов не снимают. Приходит генерал Брусилов, становится главнокомандующим, на что сразу Деникин, Юзефович и Марков говорят: а вот с Брусиловым мы служить не будем.
А, собственно, почему?
Значит, как было сказано генералу Маркову, я очень уважаю генерала Брусилова как боевого генерала, но то, как он ведет себя с временным правительством и этого приспособленца, я с ним рядом стоять не буду.
Ну, то есть, словно говоря, была корпоративная этика армии, и Брусилов проваливался через крупные честы... решето этой этики, будучи человеком ультралевых взглядов для генералитета и человеком, который готов обнять революцию, обцеловать ее со всех сторон и заглянуть искательно ей в глаза. Да. Остальные военные смотрят, ну, ты же боевой генерал, что ж ты ведешь себя как собака?
И как выяснилось, как заявлял в своих выступлениях генерал Брусилов, оказывается, он, будучи генерал-адъютантом Его Величества, уже давно был против проклятого царизма.
Да-да-да, еще даже в утробе матери,
вот,
наверное.
Да. Ну, так что, в общем, таких людей Марков, в общем, совсем не переносил.
Ну, хорошо, ладно, в конце концов, у Маркова эта должность тоже недолго задержала его.
Да, недолго. Деникин был переведен главнокомандующим армией Западного фронта, Марков ушел с ним начальником штаба.
Прекрасно. Вот. Он все еще генерал-майор, да?
Да, он еще, это май, это 31 мая, он еще генерал-майор. Но это ненадолго, буквально вот в следующем месяце он получает генерал-лейтенанта.
Ну, а в условиях хаоса единственное, чем можно обрадовать себя, так это получением новых чинов, не зная, что все эти чины скоро сгорят.
Да, но все-таки в 38 лет генерал-лейтенант это очень прилично, причем это мы имеем в виду,
тут что... Это уже 39, по-моему.
39.
Ну, либо 38, либо 39.
Да, но уже на переломе, да, вот примерно 39. Да. Вот, то есть, ну, это очень хорошая ситуация, причем он получает звание совершенно по должности. То есть не вперед, там, не авансом. То есть его назначают начальником штаба фронта в звании генерал-майора. Это очень мало. В принципе, начальник штаба фронта – это должность, которая позволяет получить звание полного генерала, то есть генерала от инфантерии. Вот. А он получает вот сейчас только генерал-лейтенанта. Вот. И на Западном фронте он был недолго, ровно столько, сколько Брусилов был главнокомандующим, потому что после того, как сместили Брусилова в июле, то на его место пришел Корнилов. И Корнилов предложил Деникину и Маркову, ну, командованию фронта, он им объяснил свою программу, ну, что программу восстановления армии, и в результате они были переведены на их Западный фронт, и после этого разразилось то, что у нас называется выступление генерала Корнилова.
Василий Славович, сверху Корнилову сказали, ты крепкий командир, помоги, да. А вот. Большевиков съесть. Он начал готовить эту военную акцию. Потом сверху сказали, знаете, мы ничего не имели в виду, вы мятежник против революции, и давайте мы вместе с большевиками вас сгрызем.
Сгрызем. И сгрызли.
Да, все верно. То есть человек, в общем, ни в чем не виноват, кроме того, что он выслушал правительство и захотел сделать так, как оно ему велит.
Но до этого он успел что сделать? Он успел проинформировать о своих планах командование Юго-Западного фронта. И поэтому, когда было объявили, что Керенский объявил, что, значит, Корнилов поднял мятеж, Корнилов сказал, а я не поднял мятеж, я же вроде... Значит, штаб Юго-Западного фронта полностью поддержал Корнилова.
Вы не поднимаете мятеж, но если бы вы поднимали, то мы полностью за вас. Может быть, вы все-таки поднимете.
Вот. Но мятеж оказался какой-то вот опереточный, потому что вот командование Юго-Западного фронта, весь штаб, да, поддержал Корнилова. В результате пришли солдаты и всех арестовали. Ну, там, правда, участвовал активно комиссар Временного правительства Иорданский, меньшевик, в прошлом меньшевик, в будущем советский дипломат.
Социал-демократ.
Да, ну да, ну, в будущем просто красный дипломат, вот, который еще успел побывать после этого в эмиграции. То есть, ну, очень такая специфическая личность. Но, тем не менее, как не покажется это странным, Марков, Брусилов и еще генквард Орлов, еще и несколько человек, они оказались в худшей ситуации, чем Корнилов. Вот. Дело в том, что Корнилов попал в Быхов, где, в общем, все контролировалось центральными властями. А Марков с Деникиным оказались в Бердичеве под арестом.
А там совет солдатский депутат.
Причем очень агрессивный. Совет требовал, ну как, логично, тут вывести и расстрелять.
Прямо сразу.
Прямо сразу, да.
В расход.
Как контра же видно, что контра.
Ну, сатрапы, да. Палачи. Вот.
Да, причем почему-то совет сначала заметил, что контра, в общем, скорее не Деникин, а контра скорее Марков.
Вот, потому... Да, у него усы такие были, да. Ясно, что контра. Да, то есть, вот общем... посмотрите на фотографии, это же усы точно от контра.
Да, то есть, в общем, по большому счету, с большим трудом центральные власти умудрились, смогли отбить Маркова с Деникиным и другими и заставить, ну, прислать приказ, перевести их в Быхов. И это при том, что совет солдатский еще и устроил шоу по поводу вывоза, и заставил их пешком идти до станции, грязью обкидывая, камнями, так сказать, все. Ну, в общем, слава богу, добрались они до Быхова. А далее все идет как по Корниловски. То есть они были, когда произошла Октябрьская революция, был арестован Духонин, он перед арест, перед тем, как был арестован, он...
дал приказ освободить.
Освободить, да. И они все поехали на Дон, где Алексеев начал формировать добровольческую армию.
В какой момент?
Ну, как это было, когда вот? Ну, ноябрь.
Ноябрь 1917
да.
года.
При этом надо заметить еще один момент, который относится к Быховскому сидению. Почему? Потому что во время Быховского сидения, как вспоминал Реснянский, это один из полковник Реснянский, именно Марков высказал идею создания добровольческой армии для борьбы с большевиками. Ну, эта идея носилась в воздухе.
Ну, как да. говорят сейчас у нас в рекламе, да. голова.
Голова, да. Но эта идея носилась в воздухе. Но у Маркова, вот у него было ноу-хау. Он что говорил? Вот он сказал, что нужно какую создавать армию? У нас в России, сказал он, 300 тысяч офицеров. Поэтому нужно создавать прежде всего офицерские батальоны, офицерские роты. И по мере развития событий просто вливать в них солдат. То есть, что сначала сформировать вот этот офицерский костяк, а потом туда вливать солдат.
Ну вот на Дону происходило нечто в этом роде, но, к сожалению, было очень мало денег и очень мало согласия. Да. Там целых три лидера. Корнилов, Деникин, Алексеев. Марков бы, пожалуй, возглавил это дело, но там уже три генерала выше его чином.
Да, причем значительно выше, и по должности, ну, два главковерха, один командующий фронтом. И Марков, естественно, он, во-первых, поддерживает во всем Деникина, и он, естественно, удовлетворяется более низкими должностями. Он занимает сначала пост начштаба армии, а потом начштаба так называемой первой дивизии. И достаточно скоро он принимает... командование офицерским полком, вот тем самым офицерским полком.
О котором он сам же мечтал.
О котором, да, который он как бы и формирует. На самом деле полк, ну, в общем, очень небольшой, там на круг было, ну, порядка 800 человек, но это максимум, так сказать, полный. Вот, то есть это полк, который, когда вот он принимал полк, он поздравил всех, значит, создан полк, типа, поздравляю вас с этим, господа, и, значит, вот отныне вы, кто вот тут командовал раньше батальонами, в принципе, вы комротами. Вот. А меня тоже можете поздравить, я вообще-то на штаб фронта возглавил, а теперь буду командовать вот этим батальоном. Потому что, ну, полк, ну, 800 человек — это батальон, по большому счету.
Ну, по тем временам для гражданской войны это почти что дивизия.
Ну, как выяснилось, да. Вот. И, значит, как раз именно тогда, вот когда был создан этот полк, именно тогда Марков потребовал, выяснил, что многие офицеры без погон, он предсказал им срочно их сделать себе. И они сделали себе черные погоны.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы добрались до истоков так называемого Марковского полка, лютой элитной части белых войск. Я думаю, правильно будет, если сейчас в эфире прозвучит марш Марковского полка.
Смело вперед за отчизну святую, дружно, как братья, пойдем. Страху не знаем мы, и удалую песню в бою запоем. Песню о том, как бойцы, генералы, Марков, Дроздовский герой. С песнями нам умирать завещали мы. головой.
Как под Медведовкой лихо там дрались, Марков там был генерал.
С ним бронированный поезд ворвались, и большевик побежал.
Под Новодмитриевской снегом занесенный, мокрые скованы льдом.
Шли мы безропотно, дрались весело, грелись холодным штыком.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о легенде «Белого дела» генерал-лейтенанте Сергею Леонидовичу Маркове, замечательным современным историком, воин и военного дела Константином Залесским. И подошло время главных деяний Маркова. К сожалению, все эти главные деяния его жизни уложились в несколько месяцев.
И надо сразу мы скажем, что Марков с первых дней стал именно легендой, потому что именно вот его энергия, его храбрость, его безрассудство, это вот было то, что вселяло в офицеров, ну, в данном случае мы говорим о офицерах, ну, в военнослужащих добровольческой армии, именно вот надежду на что-то, потому что ситуация-то была, в общем, критическая.
Денег нет, людей нет, патронов нет, оружия нет, но всего, вернее, очень немного. Есть только надежда, что Бог поможет.
Да, и еще поставлены совершенно амбициозные цели. Это же наступление на не первого, первого кубанского похода, наступление на Екатеринодар. И причем не просто наступление, а его собирали брать, столицу Кубани собрались, в общем-то, а сил, в общем, не было. И вот марковские офицеры, они изначально всегда были впереди, и вот черный погон с белыми просветами. Черный, это значит, цвет, это траур по потерянной России, белый цвет возрождения будущего, так сказать, такое. Ну, как поясняли, как это будет называться. Вот. И, например, вот самое известное, одно из самых известных его дел, это было произошло 28 марта 1918 года, когда неожиданно пошел холодный дождь со снегом. Вот просто вот.
Ну, вообще, первый кубанский поход, он же ледяной, это страшные условия. Да. Это переход вброд ледяных рек, это страшные ветра, сырость, болезни, голод. И тут, скажем так, ну, самое жаркое место в аду или самое холодное, если считать, что от ледяной.
Да, и вот как раз вот почему на этом сюжете стоит остановиться. На самом деле их было очень много, но вот вдруг неожиданно пошел вот именно ледяной дождь. И Марков неожиданно сказал, и перед ним находится Черная речка, ну, она называется так, Черная, как раз недалеко от станицы Новодмитровской. И речка, она представляет из себя вот именно черную вот эту кашу изо льда, которая идет. И Марков понимает, что сейчас его полк замерзнет. И он тогда говорит: братцы, давай вперед! Мост пока построим, перемерзнем все, поэтому вброд и вперед на станицу Новодмитровскую. И его полк идет в атаку, в штыковую. Да, в штыковую, потому что патроны кончились. Он идет на станицу Новодмитровскую, и когда они приближаются к этой станице, неожиданно Марков вспоминает, что в тыл должны ударить ему кубанские части станицы, но они не подошли. Он говорит: ждать мы не будем. И полк идет дальше. Соответственно, полк берет в штыки станицу Новодмитровскую, которая обороняет 3000 красных. 1000 красных просто перекололи штыками. Добровольцы потеряли убитыми 2 человек. Взяли вагон патрон и снарядов. И вот именно, чем еще вот этот вот захват Новодмитровской, чем он еще известен очень сильно. Именно в этот, после этого боя, сестра милосердия, гимназистка 6 класса, Шурочка Викторова, она сказала генералу Маркову: ведь, господин генерал, ведь это же настоящий ледовый поход. И Марков сказал: да, вы правы. Вот с этого момента эти слова получили широчайшее распространение.
Ледяной?
Ледяной поход.
Ледяной поход.
То есть он официально, он же первый кубанский, он всегда оставался первым кубанским. Но с этого момента, вот с 28 марта под станицей Новодмитровской, вот он стал называться еще и ледяным походом. Ну,
насколько я помню, где-то там Марков со своими бойцами взял геройской атакой красный бронепоезд.
Да, это вообще за гранью понимания, потому что, ну, в принципе, не может пехота взять бронепоезд. Тем не менее, бронепоезд был взят как? Марков неожиданно, недалеко от станицы Медведовской, захватил полустанок. И когда он в него вошел, ну, где сторож сидит, там зазвонил телефон. Он поднял трубку, говорит, полустанок. Ну, говорят, что сейчас к вам придет красный, пришлют красный командование, говорит, сейчас мы вам пришлем бронепоезд для того, чтобы отбить белых-то. Он говорит, ждем. И когда бронепоезд подходил к станции, к полустанку, Марков пошел ему навстречу по рельсам. Соответственно, его матеря. По поводу того, стой, куда едешь, не видишь, на кого едешь. Красный бронепоезд дуру остановился. И ему сразу же с боков ударили артиллерии по колесам. И пошли на штурм. И перекололи весь эшелон. Захватили по тем временам, это называлось сказочное богатство. Там было 360 снарядов и огромное количество патронов.
Проблема вся в том, что, несмотря на великие победы Маркова, это действительно были дела геройские, даже поверить невозможно, что их удалось осуществить в реальности. Кубанский поход – это был поход не столько на победу, сколько на выживание.
Да.
Ну, войска выжили, но Екатеринодар они взять не смогли.
И потеряли генерала Корнилова под Екатеринодаром, и Марков был одним из тех, кто сыграл очень значительную роль в том, что преемником Корнилова стал генерал Деникин. Потому что Деникин всю первую половину кубанского похода, он болел, и он ехал в обозе. И поэтому, в общем, к нему стали относиться так, ну, с определенной долей скепсиса. Ну, человек в обозе все время валяется, тоже у меня генерал. Но Марков, будучи уже, так сказать, человеком известным, человеком харизматичным, он сразу сказал, что вот генерал Деникин, это человек, которому я готов подчиняться, так сказать, все. И он, в этом он сыграл очень значительную роль в том, что...
В той ситуации он мог бы и сам возглавить.
Мог бы, тем более, что Алексеев был не в большом восторге о том, что пришел Деникин, так сказать, у них были там определенные... Все-таки он его на штаба, поэтому сохранились определенные трения. Ну, Марков, скорее всего, все-таки был не совсем так, еще не до такого уровня, но мог. Но он не стал этого делать, и он сыграл очень значительную роль, что вот именно Деникин занял этот пост. Но, в общем, надо сказать, что когда в мае завершился кубанский поход, в общем, он завершился, ну, скажем так, победой. Почему? Потому что в него выходило 4 тысячи, пришло 5.
Словно говоря, не выполнили одной боевой задачи, но, во-первых, уцелели, а, во-вторых, усилились.
Да, усилились.
Это само по себе чудо.
Да, то есть, как бы, в общем, ну, получилось так, что, да, сохранили армию, да еще и приумножили, и, соответственно, есть перспективы. Вот. И как раз пошло переформирование. Марков как раз отпуск 2 недели ему дали, в общем. Он даже отдохнул какое-то время. И он возглавил, был назначен командиром 1-й пехотной дивизии. Там прошло переформирование, ну, как дивизии? Там, в общем, конечно, эта дивизия, это... по меркам гражданской войны дивизия, так-то там, в общем, до полноценного полка это не дотягивало. Но, тем не менее, первый офицерский полк, кубанский стрелковый, первый офицерский конный, первая инженерная рота, то есть, ну, в общем и целом...
Значит, могли корпусом назвать, война все-таки гражданская.
Могли, но вот не назвали. И, кстати, вот очень интересно, что когда Маркова назначили командиром 1-й пехотной дивизии, он сам надел черные погоны. Вот. Но уже, кстати, к сожалению, мы должны уже прийти вот начался 2-й кубанский поход, и практически вот в самом начале его был бой при станице Торговой. То есть, ну, не при станице, надо было брать, она большая, станица Торговая, а бой шел у станции Шаблиевка.
Неподалеку
от нее, да, на подходах. И Марков командовал непосредственно, как всегда, у него в белой папахе, он, значит, на маленькой лошадке, там, и он все время пытался выехать на холм, посмотреть, что было. И его все время, Исаул Реснянский, его все время оттаскивал, говорит, давайте уйдем, ваше превосходительство. И ситуация была в том, что побеждали, все шло нормально, но у красных действовал бронепоезд. и бронепоезд время от времени обстреливал. И вот в 6 часов вечера, в районе 6 часов вечера, снаряд разорвался в 3 метрах от Маркова, и он был, ну, скажем так, смертельно ранен. Снаряд был, он был ранен в голову, вот, в затылка и в плечо, тяжело ранен.
Ну, Шабниевку взял, нет?
Шабниевку взяли, торговую взяли. Все как бы, все произошло. Но потеряли Маркова. Вот, Деникин очень переживал, потому что они были вообще, в принципе, у них были личные отношения. И вот в этот же день, в день гибели, ранения и гибели генерала Маркова, то есть 26 июня 1918 года, офицерский полк получил наименование первого офицерского генерала Маркова полка.
То есть, иными словами, вот на первых шагах «Белого дела», а как мы помним, в коренной России «Белое дело» просуществует до конца 1920 года, а на Дальнем Востоке до даже 1923 года, уже Марков стал живым знаменем, и даже не только живой Марков, живой знамя, но и мертвый Марков, живой знамя, хотя звучит это, наверное, парадоксально, память о нем стала своего рода гражданской святыней войск, шедших на войну с революционным правительством.
Да, и вот тут можно процитировать последний приказ, вот который о присвоении полка, где было сказано о Маркове. «Рыцарь, герой, патриот с горячим сердцем и мятежной душой, он не жил, а горел любовью к родине и бранным подвигам. В непрерывных боях в двух кампаниях вражеская пуля щадила его. Слепой судьбе угодно было, чтобы великий русский патриот пал от брата убийственной русской руки. Вечная память со славой упавшему».
Если мне не изменяет память, впоследствии этот полк имени генерала Маркова трансформировался в дивизию имени генерала Маркова. Она носила по-прежнему черные погоны, черный околыш на фуражке был.
С белыми выпушками.
С белыми выпушками. И она стояла очень высоко в качестве одной из элитных частей «Белого дела», собственно, Марковская, Дроздовская, Корниловская дивизии.
И Алексеевская.
Алексеевская бригада.
Да, конечно.
Но Алексеевская как-то не настолько ценилась, не столько славу собрала, а вот эти три дивизии покрыли себя неувидаемой славой на полях сражений гражданской войны.
Но Марковцам больше всего не повезло, их постоянно раздергивали, то есть разбрасывали в разные стороны, и с этим связано то, что если и Корниловская, и Дроздовская дивизии смогли увести тела своих командиров, марковцы не успели.
Ну что ж, во всяком случае, памятник Маркову на земле России в данный момент существует. То есть, увезли, не увезли, но память сохранилась.
Память сохранилась, и хотя были попытки его снести, сейчас этот памятник является уже местной достопримечательностью.
А вот поподробнее, пожалуйста, где это?
Это город Сальск, то есть, соответственно, бывшая станица торговая. Как раз вот там, где погиб, рядом с ней погиб генерал Марков, вот там в 2003 году был установлен памятник, где генерал Марков в полный рост, не бюст это, в полный рост, генерал Марков, так сказать, такой стремительно идущий вперед. Вот, этот памятник там стоит, и сейчас уже он стал уже окончательно местной достопримечательностью, куда приходят экскурсии, ну, сказать, как нормальный памятник обычный. Вот. И это был первый памятник деятелю Белого движения. Напомню, это 2003 год, это почти 20 лет назад.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и настало время подводить итоги. Что мне хотелось бы вам сказать? Да прежде всего то, что наше время, время войны машин, приборов, металла все-таки достаточно сохраняет место для проявления рыцарства на поле боя. Вот вам рыцарь, который воевал в 20 веке. В условиях грязной, страшной, чудовищной войны он, тем не менее, находил в себе достаточно высоты духа, чтобы проявлять себя истинно по-рыцарски. Запомните это. Запомните. Сергей Леонидович Марков. Ну а сейчас мне остается только от вашего имени поблагодарить Константина Залесского и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Исторический час на радио «Вера».